Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Владимир Моторин. Ему рукоплещут театры Италии и Франции, Германии и Швейцарии, США и других стран мира. Он создал незабываемые образы в операх Мусоргского и Чайковского, Римского-Корсакова и Шостаковича. А еще он один из лучших исполнителей духовной музыки. Он поет ее в концертных залах и храмах по всей стране, помогает восстановлению церквей, возглавляет благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов России.
Она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья.
Владимир Анатольевич Моторин родился в Москве 2 мая 1948 года. У отца, военного по профессии, склонности к пению не было, а мама, хлопоча по хозяйству, всегда напевала и вместе с сыном переписывала и заучивала слова песен, звучавших по радио. Родители и не помышляли о блестящей карьере сына на оперной сцене. А сын окончил школу рабочей молодежи, работал сначала учеником телеграфного мастера, потом электриком. Но мощный, уникальный по тембру голос и яркое актерское дарование привели Моторина в ансамбль Александрова, потом в театр оперетты, музыкальный театр имени Станиславского и, наконец, на главную сцену России в Государственный академический Большой театр. По звучным названиям городов, где он гастролирует, можно изучать географию мира. Но есть среди них названия и более скромные, но очень ласкающие слух знаменитого певца. Кинешма, Тула, Суздаль, Калуга, Рыбинск. Сюда он приезжает не просто выступить, но и напитаться родным воздухом, увидеть жизнь этих людей, услышать их, помочь. И здесь, как и в концертных залах всего мира, свободных мест не бывает.
Глубина тона, глубокий тон. У него мощный голос. Если мы пели с другими вокалистами, где приходится так ходить, играть, а здесь вот вместе с фактурой его и нашим оркестром сидим в состоянии, да, пожалуйста. Да.
Хорошо сказал.
Пожалуйста.
Гость нашей программы – народный артист России, солист Государственного академического Большого театра Владимир Моторин. Мы встретились с ним в гостиной Православной энциклопедии. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
В вашем репертуаре около 100 оперных партий, и вам этого недостаточно. Почему вы стали петь духовную музыку? Как? С чего это началось?
Это началось, когда вышла пластинка, 10 пластинок Шаляпина, и одна из пластинок была посвящена духовной музыке.
Как давно это было?
Ну, это было давно, лет 40 назад, значит, думаю, что больше 40 лет назад. Но большим толчком послужил 88-й год, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси. Был в колонном зале фестиваль рождественской духовной музыки. И я там участвовал, пел небольшое соло. И вот как-то стал я, значит, увлекаться этим. Я понял, что вот хотят эту музыку слушать, по ней скучают. И я стал в свои программы включать.
Господи, возвал тебе, услышь.
я расскажу дальше. Праздновалось 850 лет Москвы, и Большой театр принимал участие, концерт был на Соборной площади в Кремле. И когда концерт закончился, значит, то я пошел благословиться у патриарха, и он мне сказал, что вот после Розового-то хорошего архидиакона у нас не было.
То есть уже предложили сразу место.
Да. Значит, благословение Святейшего Патриарха, я выпустил диск «Православные песнопения». Удивительно, что когда поешь молитвы, то не так устаешь, как от оперы. И более того, когда просыпаешься на следующий день, с большими силами, чем были накануне. То есть вот удивительная гармония музыки, слова и чего-то, что трудно описать, которое дает духовные силы.
В Большом театре и очень много гастролируете по всему миру. Все-таки оперное искусство для вас самое главное, наверное. А вот какую часть занимает духовное песнопение в вашей жизни?
Ну, в последнее время большую. Люди обделены культурой, поэтому вот мы придумали такую вещь. Мы приезжаем в малый город, и все деньги, которые собираем за билеты, отдаем этому городу. Ну, большей частью это получается на восстановление монастырей и церквей. В Кенишме это была церковно-приходская школа, где нужно было отопление возводить. Мы несколько раз были в Ярославской епархии и собирали деньги на Казанский монастырь. И вот Казанский собор, которому 300 лет, был переполнен, поставили для...
То есть вы даете концерты прямо непосредственно сразу в самих храмах?
В храмах, да. Мало того, что акустические храмы были продуманы, звук совершенно другой. Более того, если удачное место на амбоне, когда вверх даешь голос, то он сверху идет. Впечатление, что он оттуда. Более того, что архитектура, иконы, фрески, все способствует концентрации людей. В храме публика себя ощущает по-другому. Значит, на концерте много людей, маловерящих, неверящих и, так сказать, активных атеистов. Здесь все-таки, когда в храм приходит на концерт артиста, публика подготовленная. Это необычный концерт, потому что он требует молитвенного участия, он требует соучастия, он требует сопереживания.
Сейчас упомянули о том, что вы ездите по малым городам России с концертами. С чего все началось?
Да даже не знаю, как-то вот, я не знаю, Господь ведет. С чего началось? Толчком было соучастие в ряде концертов от патриархии, от епархии, когда я был участником один среди немногих. И понимая, что меня принимают хорошо, я подумал, что я мог бы один с хором или с группой товарищей, или с пианистом, так сказать, это делать.
А удалось какие-то храмы восстановить вот, благодаря вашим поездкам, вашим концертам, вашему фонду?
Так сказать, вот нет, в целом, по большому счету, таких денег мы не собираем. Но посильную лепту мы вкладываем. Вот. После одного из концертов мы собрали небольшую сумму, начался ремонт храма. Моя жена рассказывает историю, она опоздала, не смогла протиснуться в первые ряды и была наверху на балконе на хорах. И после концерта стоит ящик, куда кладут лепту, и вот стоит женщина.
Это был концерт в храме как раз, да?
В храме как раз, да, на берегу Волги, значит, там в центре Казанский храм, там Казанский женский монастырь сейчас. Вот. Мало того, что, значит, стоять было негде, еще столько же трансляция была и на улице. И как бы те, кто концерт организовал, сказали, вряд ли соберут много. И расслабится народ прижимистый. Во-первых, могут и не прийти, но когда придут, могут и не принести. И вот моя жена Светлана смотрит сверху, подходит бабуля, вынимает кошелек дрожащими руками и складывает 500 рублей, еле-еле проходит в эту щелочку. Потом постояла, подумала, вытащила 2 в 50. Сложила и положила. Вот. И у меня от этого рассказа пробивает слезу.
Прям две лепты вдовицы просто. Отдала все, что
да,
было.
Да.
Небольшое село Погорелка Рыбинского района Ярославской области вряд ли стало бы широко известным, если бы его жители не начали возрождать память о своем знаменитом земляке. Здесь похоронен блестящий бас, солист императорской оперы Платон Радонежский. Император Александр II за непревзойденное исполнение народных песен подарил ему ямщицкую рукавичку, отлитую из чистого золота. А тот попросил перелить ее в чашу для причащения святых христовых тайн и передать сельской церкви, где когда-то служил отец певца. В Рыбинске Владимир Моторин выступает нередко. Средства от этого концерта он отдал на возрождение храма в селе Погорелка.
Хочу садоваться, детина, сынок приветливо спросил, какая на сердце крутила, скажи, тебя кто огорчил?
Нередко говорят, что люди в провинции добрее, чем в больших городах. Утверждение это, пожалуй, слишком категорично. Но с тем, что возможности жителей малых городов посещать столичные музеи, спектакли, концерты ограничены, вряд ли можно поспорить. И какая же бывает для них радость, когда большое искусство само приходит к ним в гости. Самодеятельными артистами Моторин репетирует и выступает с не меньшей отдачей, чем с прославленными музыкальными коллективами. Возможно, эти ребята тоже когда-то станут известными певцами. И, может быть, именно эта встреча с московской знаменитостью перевернет их жизнь.
Как за живое это делать?
Первое испытание и первая победа талантливых ребят из Рыбинска, Суздаля, Переславль-Залесского, Коломны, Каширы, Зарайска, ставший уже традиционным фестиваль «Жемчужина России», как всегда завершающийся на крупных концертных площадках Москвы.
Такое впечатление, что вся культура, все образование, все сосредоточено в мегаполисах. А провинция обеднела, все люди уехали. Мне самому-то известно то, что такое провинция. И вот мои годы служения в Кашире, это такой очень серьезный опыт для меня самого. И я помню, вот это моя молодость, моя юность священническая, совершенно разрушенный город. Ну, не в том даже смысле, что разрушены здания и храмы. Люди совершенно разрушенные, совершенно спившееся мужское население, несчастные женщины. И вот можно ли это все возродить? Можно ли это вернуть к нормальному состоянию?
Должен вам ответить грустно. Можно и нужно. Что священнослужители, что артисты, собственно, вот этим и занимаются. К моему большому сожалению, не такой быстрый путь, как бы хотелось.
Это, конечно, вот, наверное, такая особенная сейчас задача перед всем, наверное, и перед нами, священниками, и перед вами, артистами.
По данным статистики, 40% населения России проживают в так называемых малых городах с численностью от 50 до 100 тысяч. Это можно соотнести с любым спальным районом Москвы. Знаменитые когда-то и сыгравшие заметную роль в истории российского государства, многие из них не то что выпали из общего культурного процесса, но стали как-то незаметнее. Люди в провинции, как правило, живут небогато. У многих нет работы, ездят в Москву на заработки. И все же этот маленький город остается их домом, родным домом.
Я здесь родился. Тоже мне не нравится. В Москву неохота ехать. Приходится. Вот они двое, наверное. Что же, надо как-то крутиться, вертеться. Был бы с работы, я бы, конечно, не поехал в Москву, если была бы работа. Город очень хороший, замечательный. Свежий воздух, история есть, что же. Так что вот так. Спасибо. Приезжайте в гости.
Мы здесь родились. Наш город очень красивый. Славится традициями Зарайской земли. Ну и люди хорошие.
Для меня город – это просто мое родное местечко, вот просто к которому я привыкла. И вот самое главное, что здесь храм есть. Вот как с детства меня вот мама водила в храм, и вот я нигде бы не хотела жить.
Зарайск – один из древнейших городов России. Он на год старше Москвы. Духовный покровитель города – очень любимый на Руси святой Николай Чудотворец. На месте встречи его иконы еще в XII веке забил святой источник.
Очень целебная. Чувствует себя хорошо, прекрасно. Пьешь ее, аж душа радуется.
Может, она намолена здесь столетиями людям. Все здорово. Без этой воды жить невозможно.
Многие годы этот источник находился в запустении. Открыл его заново зарайский краевед Владимир Иванович Полянчев.
Он такой уровень его поднял, вот историю этого малого города Зарайска, что... Ну, заговорили по всей России. Вот. Он переписывался с академиком Лихачевым. То есть Дмитрий Сергеевич вообще ценил вот эти труды. Пешком он исходил весь Зарайский край. Он сейчас вас бы прям повел по городу, он рассказал бы о любом каждом доме. Он бы вас заразил просто вот этими именами. Там Достоевский, Гончарова, Пушкин, Полежаев, Константинов, Родимов, Пожарский. Он сейчас засыпал вас, Шолохов. Все это Зарайский. Все он вам говорил. Вы просто бы сказали, что да. Это центр вселенной Зарайска. Вы бы были уверены просто в этом.
Родом из Зарайска были и знаменитые фабриканты и меценаты братья Бахрушины. Они построили здесь церковь, богадельню, училище, родильный дом, больницу, амбулаторию. Их имя носит благотворительный фестиваль, который вот уже 10-й год проводится в этом маленьком городе. Один из его организаторов – Владимир Моторин.
Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы. Oh.
очень много объездили за это время городов русских, и больших, и малых. А какие больше всего вашему сердцу близки?
Ну, у меня очень много городов, да. Но главное, что вот люди, вот какое-то есть наполнение светом. Вот. Удивительно, так сказать, вот сколько у нас намешано всего. И могучий народ, и разбитной народ, и верующий народ, и, так сказать, легко поддающийся.
Соблазнам любым.
Соблазнам, да. У меня была такая сверхзадача осветить и обогреть весь мир. Я понял, что вот осветить не удастся. Вот, но согреть какое-то количество людей, приобщить к искусству или просто отогреть. Я много сейчас езжу за рубежом, и моя родная русская публика меня не слышит. А вот, как бы, давая эти концерты, я отдаю свой долг.
Спасибо большое.
Да и спасибо вам.
Это было в Ольховке, в деревне это было в Ольховке. Лапти-то, лапти-то, лапти мои, эх, лапти-то, лапти-то, лапти мои, эх, лапти мои, лапти липовые, а вы не бойтесь ходить, дядьку новые сплетет. Был там парень Андреяшка, полюбил Андреяшка Парашку. Лапти да лапти да лапти мои, эх, лапти да лапти да лапти мои, эх, лапти мои, лапти липовые, а вы не бойтесь хоть дитя, дядька новые сплетет. Не велит его тетка жениться, не велит его тетка жениться. Лапти-то, лапти-то, лапти мои, эх, лапти-то, лапти-то, лапти мои, эх, лапти мои, лапти липовые, а вы не бойтесь, ходите, дядька новые сплетет. Заплакал тот наш Андреяшка, а за ним залопила Парашка. Лапти да лапти да лапти мои, эх, лапти да лапти да лапти мои, ах, лапти мои, лапти липовые, а вы не бойтесь, дитя, дядьку новые сплетят.